во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь для сегодняшнего дня избирает чтением слова Господним, когда Он обращается к фарисеям, упрекая их в лицемерии. Так как фарисейство – это такая вообще-то естественная для нашего падшего естества категория. И каждому человеку в той или иной степени она свойственна. Нам тоже, хотя этот термин исторически он от нас далеко отстоит, но нам нужно очень хорошо это понимать. Потому что в той или иной степени, больше в иной, чем в той, вот мы этим всем заражены. И чтобы это в себе увидеть, конечно, и бороться с этим, надо это очень глубоко понимать. Изначально вот фарисеи это была одна из таких, ну, можно сказать, как обычно в такой литературе исследовательской называют его партией, уже так по-современному. Но вообще-то это было такое, скорее, религиозное движение внутри Ветхозаветной Церкви. Это люди, которые посвящали себя такому ревнивому исполнению всяких церковных, ну, имеется в виду церковь, конечно, Ветхозаветная, которую условно мы называем церковью, но все-таки термин такой устойчивый. И вот эти люди, ну, как трезво оценивая ситуацию, видя те беды и скорби, которые постигли народ, и как верующие люди, они понимали, что это все не случайно, это по промыслу Божию, и это за грехи народа. И, естественно, видели, и это правильно, что, значит, народ чем-то согрешил перед Богом. И надо это дело исправить. И вот они так ревностно старались исполнить закон Божий. Но, к сожалению, тот закон, который пришел от Бога через пророка Моисея, ну, вообще, как всякий закон, он всегда на письме некоторым образом теряет. Потому что возникает сразу такая вещь, как буква закона. То есть, вот как буквально написано. А если буквально написано, то тогда возникает уже толкование. И вот раз возникает толкование, тут как-то возможны варианты. И ум человеческий так лукав, что вот эти варианты, они могут доходить до такой степени абсурда, что противоречит самому закону. Вот фарисейство в своем таком крайнем развитии выродилось такие подзаконные акты, которые составила целую книгу Талмуд, которая на протяжении столетий в большой степени заменил даже в конце концов и сам закон Моисея. Потому что возникла сначала Мишна, толкование на закон, потом Гемара, толкование на толкование. Вот. И мы видим, что, конечно, в эпоху Христа Спасителя это еще только начиналось, вот это талмудическое движение, такой древней ветхозаветной иудейской мысли. Вот. Но потом уже там к 5-му, к 6-му веку это уже оформилось вот в целую такую школу. И это была, собственно, такая трагедия. Трагедия выразилась в том, что Моисеев закон, как он был дан самому Моисею, он полностью извратился, потерял, собственно, всякий смысл. Появились даже элементы магизма, там, ну, чего угодно, все против чего Господь предупреждал народ, все это пышным цветом расцвело и приобрело такие камуфлированные формы. Вот. А тогда это только начиналось, это было вот такое в устной традиции, но Господь, который любил, естественно, свой народ, и к нему пришел, говорит, я пришел именно к своим. И даже апостол говорит, ты на путь язычников не идите, и к самарянам тоже не внидите. Предупреждал, что незачем как бы на это время терять. Только к погибшим овцам дома Израилева. Исключительно. Вот. И основная опасность, потому что мы видим, как Господь милостиво относился ко всем грешникам. Даже к таким страшным грехам, как прелюбодеяние. Вот, говоря женщине, иди, больше не греши. Вот. А фарисеям много раз говорил, горе вам, книжники и фарисеи. Горе. Вот в чем это горе заключается? Дело в том, что почему человек часто встает на позицию буквы, забывая о духе закона. Вот, например, есть такая, может быть, не раз, наверное, слышали такую фразу, там, закон превыше всего. Или там, закон для всех один. Ну как для всех один, когда один может нанять там в адвокаты Генри Резника, а другой не может нанять никого. Как? Какой закон один? Закон, что дышло. И у кого дышло толще и длиннее, тот и прав. У кого больше связей, у кого больше имя, тот, собственно, и будет и прав, и царствовать. И если полностью не отобьется отсюда, то, по крайней мере, ему это все гораздо легче пройдет, хотя и дороже выйдет. Вот. Но а у человека, у которого нет денег, ни в каком государстве, ни при каком режиме, ни при Древнем Риме, ни при, так сказать, России 17 века, ни в теперешних там, Соединенных Штатах, там, нигде и никогда. А потом, как сам закон может быть превыше всего? Это тоже абсурд. Потому что очень часто закон вступает прямо в противоречие с жизнью. И, например, очень часто по закону там страшный преступник может быть выпущен на свободу. И по закону ни в чем не виноватый человек может быть осужден. Вот сегодня только женщина приходила, там, ее супругу там, или брату, по-моему, нет, брату, да, дали 8 лет. Вообще ни за что. Вообще ни за что. Или сегодня еще один знакомый ему пришел, он бывший спортсмен, такой человек разумный, такой. Он даже подряд исполнял, тут наш храм ремонтировал. Вот, мы так тогда с ним познакомились. А сейчас он инвалид. Вот. Пришел денег попросить. Хотя еще недавно у него были миллионы. Вот так его супруга, дай бог ей доброго здоровья, так все здорово устроила, что он остался без прописки, без жилья, и еще она столкнулась с лестницей, и он стал инвалидом. И вот его сестра привела, он с палкой, он парализованный после этой травмы. Вот. А до этой травмы ему там на улице еще по голове дали, что он полгода в реанимации лежал. Вот. И все там по закону, все буква соблюдена, прокуратура говорит, мы там ничего не можем сделать. Ты, мол, сам подписал. А он был в невменяемом положении, в в этом совершенно невменяемый. Я готов об этом свидетельствовать. Но кому это нужно свидетельствовать? Это же понятно, что это может случиться с кем угодно. Это каждый может так вот удачно жениться или наоборот неудачно. Это уж как кому посчитать. Вот. Поэтому буква закона – это вещь катастрофически опасная. А особенно в таких вопросах, когда касается духовной жизни. А почему человек встает на этот путь? Потому что так проще. Очень трудно каждый раз для человека, там, ну, занимающий юриспруденцией, чтобы сердце его участвовало, чтобы совесть решала, чтобы человек ночь не спал, чтобы он молился, чтобы как Господь вразумил. Всегда легче поступать формально. Формально. Вот Великий пост, рыбку не кушаем, топленое масло не едим, и все, в общем, все в порядке. Я сейчас причащусь, и опять все нормально. Гораздо труднее вести духовную жизнь, чем ограничить себя там, в черной икре, там, в сливочном масле, в крабах там, или еще там в чем-то. Вот. Поэтому человек все время хочет встать вот на эту букву. Вот. И фарисеи по разным причинам психологически это очень объяснимо. Они встали именно вот на эту позицию. Стараясь осмыслить этот закон, и как бы в помощь этому закону было очень много растолковано, как это надо понимать. То есть все, чему хотел Господь через закон научить людей, все было убито, все было заформализовано. Можно было остаться жестоким и подлым и жадным человеком, но по закону формально быть чистым. И вот этого Господь больше всего и боялся. Он хотел, чтобы этот закон Моисеев был педагогом ко Христу. Чтобы когда Христос пришел, люди, во-первых, узнали его Мессию, а во-вторых, чтобы они очень легко перешли от вот этого детского понимания религиозной жизни, что вот есть там предписание, правильно, очень хорошее, там, не убивай, не прелюбодействуй, чти отца и мать, не поклоняйся идолам, чти единого Бога, не клевещи, не желай того, что тебе не принадлежит, и так далее. Вот. И тогда ты можешь, вот этот закон тебя сохранит от того, чтобы тебе деградировать с человеческого уровня. И тогда, когда Христос пришел, даст новый закон благодати. Кстати, поэтому Господь и говорил отчасти в притчах. Не только потому, что так вообще на Востоке принято было, и вообще такая, ну, манера у всех проповедников была именно говорить через притчи. Но еще потому, что притчу ее гораздо труднее формализовать. И то, конечно, уже фарисеи новозаветные, они как бы пытаются. Ну, например, сказано, если око тебе соблазняет, вырви его. Хорошо. Мне может ли правое око соблазнять, а левое нет? Это же невозможно. А потом как вырвать? Ну, я вырвал, а левое продолжает соблазнять. Чтобы человек понял, что речь идет не о том, чтобы тебе кривым стать, а речь идет о том, что тебе нужно вырвать из сердца. Потому что все соблазны, они рождаются именно в сердце. Хотя сказано в такой вприточной форме. И вот, видя вот эту страшную опасность, которая для народа возлюбленного от фарисеев, во что это может выродиться и выродиться, и выродилось, к сожалению, вот, и продолжает вырождаться до сих пор. Господь их обличал, желая вот таким строгим словом остановить, ну хотя бы некоторых из них, которые все-таки ищут настоящей духовной жизни, потому что изначально вот это движение возникло из ревности по Богу. А каким образом это к нам относится? А дело в том, что мы тоже все время хотим каким-то образом формализовать нашу духовную жизнь. Потому что достаточно создать себе 20-30 каких-то правил, их придерживаться, и если эти правила будут для нас сильнее, чем самое главное, чему Господь хочет нас научить, чтобы мы имели такое же совершенство, как и Отец наш Небесный. Причем, опять же, это сказано не формально, потому что формально достичь нельзя. Человек, существо по отношению к Богу, стоит бесконечно ниже. Во-первых, он творение, во-вторых, человек даже ниже ангельского чина, а выше него 9 чинов ангелов. Вот. А о чем речь? О том, что Господь любит всех. И человек должен стяжать такую любовь. Будучи несовершенным существом, он должен стремиться именно к этому совершенству. А всякая формализация, она это мешает, потому что жизнь, она богаче. Поэтому, если мы на жизнь будем вот эту сектку правил накладывать, то обязательно мы войдем в противоречие с главным законом Божьим, законом любви. И приходится иногда отступать. И это не то, что необходимо, это и правильно. И сам Господь, Он, приходя в синагогу в субботу, почему? Ну, потому что в субботу все собираются. Они почитали древние иудеи этот праздник, этот седьмой день недели, суббота. Шаббат – день покоя. Вот. Не для того он приходил, чтобы обязательно там нарушить что-то. Но вот он видел больной человека, он может ему помочь. Зачем ему ждать до следующего дня? Он его исцелял. А эти возмущались. Ну, если можно сейчас помочь человеку, зачем ждать следующего дня? Ведь это так просто понять. И закон этому учил. И Господь всякие примеры им приводил. Что вот вы там своего вола, если он в колодец упадет, будете же доставать? Или бедное животное будет мучиться до следующего дня? А если там он и сдохнет? Там в колодце. Это такая ситуация. Нужно сразу поднимать. Хотя и суббота. Так вот, если вала мы поднимаем, или там осла, или козленок упадет в колодец, а человека, что нельзя исцелить, им как бы вроде бы и отвечать нечего. Но привычка вот к этому правилу, она столь сильна, что им казалось это нарушением правила. И Господь хотел вот это разрушить, эту формализацию. Потому что она может заслонить и заслонила для многих вот это главное. И вот эта формализация, она приводит к таким вещам. Вот пришел Христос. Кому он что плохого сделал? Никому. Тогда почему его убили? Потому что несмотря на то, что он ничего плохого не сделал, абсолютно. Интересы вот тех людей, которые были у власти, они были затронуты им. Они боялись, а вдруг он отнимет у них их власть. Он говорил, царство мое не от мира сего. Они-то, говорит, знаем. Это сейчас-то не от мира, а там, когда политическая ситуация сложится, ты воспользуешься, и у нас будут проблемы. Потому что ты человек нелегитимный, римляне придут, нас тут всех порубают, и так далее, и так далее. То есть На нее никто особенно внимания не обращал. Есть маленькая угроза. То же самое сейчас. Вот абсолютно то же самое. Там вот Ешенкова застрелили. Кому он представлял какую угрозу? Никому, никогда и никакую. Абсолютно как бы битый номер даже в парламент пройти. Бизнесом не занимался. Почему убили? А вот мало ли там чего, кому чего там. Вдруг как-нибудь. Вот. А человек, да, наплевать. Вот абсолютно ситуация, так сказать, технически один в один. Хотя прошло уже 20 веков, казалось бы, Евангелие проповедуется, уже можно как-то ну, к человеческой жизни и немножко иначе относиться. Неужели там из-за каких-то там предполагаемых угроз убивать людей? А вот, пожалуйста. Поэтому Христа тогда времена были еще более страшные, еще более дикие, вот еще более подлые. Потому что сейчас это хотя бы как-то камуфлируется. Чтобы там развязать войну, нужно объявить гуманитарные акции или там освобождение иракского народа. Так же не разбомбишь просто. Надо все это так немножко пригладить. Вот. Но о чем это говорит? Что сумма лицемерия, она только увеличивается. А ситуация чище не становится. И мы ничем на весь мир повлиять никак не можем. Это было, есть, будет, будет только хуже, еще подлее. Речь идет только о тех людях, которые в храм ходят, которые хотят быть учениками Христа. Христос говорил своим ученикам, между вами да не будет так. Вот мы должны стремиться к тому, чтобы вот из наших отношений вот это ушло. А у нас на самом деле то же самое. Постоянно там, даже в храме, там что-то произойдет, ну ладно, ты меня прости, говорит, только настоятелю не говори. Почему? А я что, враг? Так получается. Защищается, как будто я Саддам Хусейн. Что сейчас прям шпионы, там жучки поставлю, спецслужбы там организуем. И так во всем. А потом человек сначала говорит, значит, ты там о суде Дмитрию не говори, а потом на исповедь придет, будет там в чем каяться, что он вот, прежде чем колбасу есть, из нее жир не выковырил, вот, да, вот так тяжко согрешил. А то, что лицемерие, двоедушие, что как-то двойная жизнь, это как бы в порядке этому ничего, допустимо. Да допустимо все, что угодно. Мир наш, он допускает даже просто убийство невинных. И за это не несет никакой, никто никакой ответственности. Вроде виноват один, а убивают совсем других. И у людей это как-то не слепляется. Они все равно за это ордена получают и так далее. И не только какая-то там Америка. А что наши, когда в Афганистан или в Чехословакию вводили войска? Да то же самое было. Да абсолютно один в один. Вообще никого не интересовало. Кто там стоит, чего, сразу, что лезут, что, ваша страна, сами разберутся. То есть, на самом деле, не надо думать, что вот Америка, вот она такая поганая, хуже нет. Вот. Демагогии там определенные больше, потому что это все флаги другие. А в принципе, совершенно одно и то же. Ничего нет. Так же гнусно, так же подло, так же беспардонно. Вот. И так же, в конце концов, тухло будет и кисло. Вот. И ничего другого не будет. И если мы фарисействуем, то, к сожалению, это не проходит бесследно для нашей души. Почему? Потому что если мы во взаимоотношении с людьми, причем с людьми, которые нас любят, которые к нам хорошо относятся, с которыми мы все братья и сестры во Христе, мы лицемерствуем, то это же автоматически у нас переносится и на отношения с Богом. Вот в чем дело. И мы продолжаем уже сначала с людьми наиграемся, потом эти навыки приобретем и начинаем с Богом играть в эти игрушки. Но от Бога же ничего не скроется. Бог абсолютно все знает. Вот в чем дело. И вот надо нам наоборот стараться приобрести навыки души таковые, которые дали бы нам возможность и с Богом быть прямыми людьми, сделать прямыми стези к Нему, чтобы между нашим сердцем и Богом был путь прямой. И вот против этой опасности Господь говорил, сочувствуя вот этим фарисеям, говорил: горе вам! Не потому, что они там прокляты, там несчастные, все подлежат, так сказать, гиене огненной, не потому, а потому что ему их было безумно жалко. Он говорит: ведь вам горе, опомнитесь. Он хотел остановить. Ну, а вместе с ними и нас, потому что в нас это тоже есть. Потому что это наше горе, потому что для большинства людей, даже тех, кто в храм ходит, христианство проходит мимо, потому что ведем двойную жизнь. Одну явную, там, перед людьми, стараемся, чтобы все было камильфо, а другая есть внутренняя, в которой сами себе боимся признаться, что действуем и по зависти, и там, по сплетням, и так далее, и так далее. Но Бог все знает. Поэтому незачем. У каждого человека должен быть хотя бы один человек, с которым он искренен. Недаром по-славянски ближний – это искренний сказано. Потому что если у двух людей отношения между собой, отношения лицемерия, они не могут быть ближними. Это не могут. Уже между ним барьер. Уже вот эта прослойка второго дна, она существует. Если нам это нравится, ну, тогда, пожалуйста, ничего не сделаешь. Но, к сожалению, через это двойное дно благодать Божия не проходит. Поэтому, вроде бы, формально, опять же, приобщаясь к церковной жизни, не приобщаемся к жизни духовной. То есть, опять, горе нам, потому что сами себя крадуем. Сами себя крадуем. И никто нам не может помочь в этом, кроме нас самих. Потому что сделать усилие над собой и стать искренним, это должен только сам человек. Этому не научишь. Это должно само сердце этого искать. Вот. Поэтому надо молиться Богу, чтобы Он нам в этом помог. Спасибо, Господи.